Здравствуйте, дорогие телезрители, добро пожаловать в нашу программу «Прокладывая путь». Мы стараемся уже проложить путь, развить то, что есть у науки Каббала, предложить воспитание, какова каббалистическая методика, как относиться к проблемам, с которыми все мы связаны. И мы ищем ответы, и сюда мы приходим для того, чтобы услышать ответы, для того, чтобы обсудить. У нас есть специалисты в нашей студии, и есть рав доктор Михаил Лайтман. И вместе мы выясняем действительно больные и важные темы. Тему, которую мы начали обсуждать в прошлой программе, и мы продолжаем ее в этой программе, это страхи и тревоги. В прошлой программе говорили о сути страхов, откуда они берутся. А здесь мы будем говорить о группах страха, об источнике и корне их. Итак, с нами находится снова Адва Бар-Иуда, которая специализируется в психотерапии, проводит педагогические семинары, и рав доктор Михаил Лайтман. Да, Адва.
Я хотела бы начать с темы, которая интересует многих родителей. Ребенок, который боится в темноте. Ребенок заходит в комнату, в темную комнату, и говорит сразу: «Я боюсь, я хочу быть с мамой». Почему он боится темноты?
Вы не боитесь?
Не так, как мой ребенок.
Нет такого. Нет человека, который не боялся бы темноты. Зависит от того, какой вид тьмы. Как мы говорили в прошлой передаче, что страх – это основа наших свойств, буквально, которые мы не должны истреблять этот страх, а подниматься над ним. И страх становится трепетом, трепет в этом мире, трепет в будущем мире, трепет перед Высшим. Постигаем ли мы, реализуем ли мы себя? И страх перед тьмой — это основной страх среди всех страхов. То есть это первый из первых. Почему именно это самый основной страх? Потому что тьма — это само творение. Творение — это тьма. Создает свет и творит тьму, как сказано. Не нужно быть слишком умным, чтобы понять, потому что создающий свет и творящий тьму, то есть что такое это творение? Творение, которое находится вне Творца, за пределами Его. И этого мы боимся. То есть в нашем подсознании есть страх быть вне, быть за пределами. Как ребенок находится вне матери, он боится отдалиться. Чем больше он растет, он может больше отдаляться, но пока. И даже внутри матери, как будто бы он находится. И так же и мы. Поэтому страх темноты — это страх, в сущности, перед духовной темнотой, от недостатка света, нехватки Творца, нехватки моего источника. И восполнить его я могу только тем, что я, исходя из этой тьмы, буду развивать ощущение, сознание, понимание, раскрытие его. Поэтому здесь мы можем... Не перебивай меня. Поэтому здесь он выглядит молодо, он не такой молодой, я завидую ему в этом. Поэтому мы должны понять из этого, что эта тьма, она жизненно необходима, важна, и мы не должны стирать ее, потому что мы не захотим выйти из нее и продвинуться к свету. Эта тьма, как написано в науке Каббала, это является обратной частью света. Это как бы помощь от обратного. Помогает и против, как будто. И таким образом помогает и влечет. То есть подталкивает нас к тому, чтобы мы достигли света. Поэтому правильно используя тьму и обратить тьму одного вида в другой, в третий, в четвертый, это называется, что я могу с помощью вот этих видов тьмы подниматься по ступеням, что я буду бояться тьмы не потому, что мне не хватает маленьких каких-то вещей, а мне не хватает чего-то уже большего, а от этого я ощущаю тьму. Не просто тьму в какой-то материальной жизни или в животной, и не от денег и почести, и даже не от знаний, а в приобретении духовных ценностей, высших. То есть тьма — это потеря чего-то. Так пусть чем большую тьму я буду ощущать, но тьма от духовных вещей.
Но если ребенок боится темноты, как можно указать его родителям, как вести себя?
Здесь мы можем найти какую-то изюминку, прежде всего, что темнота — это хорошо. Это хорошо, что ребенок боится. Представьте себе, маленький ребенок выходит из дома ночью и идет себе, гуляет, его ничего не боится. Пусть лучше боится. Понятно, да? То есть нет ничего плохого, все зависит от использования. Если он боится темноты, это хорошо. Как мы можем управлять его страхом темноты, чтобы он захотел правильно продвигаться? Мы должны объяснить ему, соответственно, его возрасту, сказать, что ничего страшного в темноте нет. Насколько это поможет? Потому что мы тоже боимся. Если я нахожусь в каком-то темном месте, и в незнакомом мне месте, это страш. Страшно, это понятно всем. Каждый. И нет того, чтобы человек ощущал себя хорошо в таком состоянии. Мы просто понимаем, что это такое. Мы находимся в знакомых местах, когда я ночью встаю с кровати и хочу выйти и вернуться. Я знаю, не открывая глаза, куда мне двигаться. И я не боюсь этой темноты и даже не включаю свет. Верно? То есть место знакомое. Это не темнота, это страх перед неизвестностью, конечно. И в этом проблема. И то, что неизвестно, пусть станет известным. В чем проблема?
А что он должен знать?
Он должен знать, что находится за темнотой. Ведь темнота подталкивает его вперед, чтобы он узнал, что есть. И тогда эта темнота не будет темнотой. Потому что я встаю ночью снова. Я говорю, я знаю, что есть передо мной. Я нахожусь в своей спальне, и у меня нет проблемы. Я не ощущаю этой тьмы. Я не включаю даже свет. Почему? Потому что мне это не мешает, я знаю. Вот это знание наполняет мне место тьмы. То же самое должно быть во всем в жизни. Какое знание нужно дать ребенку, который все-таки знает свою комнату, он играет в ней, но когда он ложится спать, он бежит в спальню родителей, открывает дверь и хочет с ними спать. Снова зажечь свет и снова объяснить. Только с помощью объяснения можно спать со светом. Может быть, немножко, это не мешает.
Не оставлять его в полной темноте.
Нет, не надо устраивать ему испытания страхами. Либо мы восполняем это за счет знаний, либо мы помогаем ему каким-то другим образом, но не оставлять его перед своим страхом, это нехорошо. Его оставляют без решения.
Я хочу перейти к страху неудачи. У взрослых я это понимаю, но когда в трехлетнем возрасте начинается страх неудачи, мне это непонятно. Как можно это объяснить?
Как страх перед неудачей. Ребенок боится не добиться чего-то. Допустим, я иду в детский садик, я боюсь, что меня не примут правильно в компании. Это недостаток общественной поддержки. Это начинается с трехлетнего возраста. До трех лет они не чувствуют совершенно общества.
То есть ощущение отсутствия поддержки, да?
В наше время это может быть 2-2.5 года, но с трехлетнего возраста так было в предыдущих поколениях. Они не знают, что такое компания, общество. С трехлетнего возраста у ребенка начинается уже «я дружу с этим, я играю с тем или с тем», то есть мы вместе или нет, уже начинается ощущение общества. И поэтому все страхи с трехлетнего возраста и далее можно решать с помощью общества, с помощью группы. Только нужно знать, как это делать, и я не думаю, что будут проблемы. Даже той самой темноты. Пусть товарищи войдут перед ним, или он войдет вместе с ними. Это лучше всего перед всеми выяснениями, перед тем, чтобы включать свет
вместе.
Да, чтобы включали свет вместе, чтобы входили в темную комнату вместе, чтобы начали бы там сходить с ума, прыгать, неважно. Пусть там сломают несколько вещей. Это сломает им страх темноты. Прекрасно, это о темноте. Но практический совет, допустим, если я работаю с детьми, мы создаем какие-то игры, песни, то есть, и если ощущаем темноту, нужно послать их всех вместе в темную комнату, и пусть они там справляются. То есть закрыть дверь и пусть делают, что хотят, да? А если говорится об успехе или страх поражения, методологически, как создать игры такие, чтобы помочь ребенку справиться со страхом неудачи? Это совершенно иные страхи. Это нужно проверить. Страх неудачи — это от самооценки или от оценки общества, или перед родителями. Откуда это исходит? От того, что он, скажем, может потерять какой-то приз. Нужно проверить. Тогда это не просто страх перед неудачей. Это, в общем, это причина, чего он теряет. Какое поражение он тут терпит? Нужно проверить. Тогда это становится совершенно другими страхами. Это не так, в общем. Ведь страх перед неудачей в игре — это причина, а результат может быть очень далеким от этого. Что моя бабушка от моей мамы летом, когда мы будем там, услышит, что я не достиг успеха там в чем-то, и я буду... мне будет стыдно. Ребенок развивает такие цепочки, такие звенья, да-да, в мышлении. И это может сломать его. Но как же помочь ребенку преодолеть страх того, что он все время сравнивает себя с другими? Что скажут обо мне? Что скажет бабушка? Что скажут в садике? Что скажет мама или папа? Если я меньше кого-то? Или увидит, что я хуже кого-то? Это не в таком возрасте, как ты говоришь. Это, конечно, не в трехлетнем. Это конкуренция, соревнования за лидерство.
Это начинается в школьном возрасте уже.
Да, в шестилетнем возрасте. Еще и не совсем. Ну, можно сказать, 7, 8, 9 уже начинается. Кто сильнее, кто влиятельнее в обществе. А здесь должна быть работа в их группе, в их коллективе. Мы должны понять, что человек — часть коллектива. Ты не можешь изъять его и заниматься им отдельно. Это, в сущности, является источником всех наших неудач, связанными с детьми. Мы берем ребенка, приводим его к психологу и проводим с ним 20 встреч, платим деньги и до свидания. Я прошу прощения у психолога, но на самом деле я не знаю, что сказать, но мне кажется... И, к сожалению, мы не видим уж результатов.
Сегодня есть такая тенденция. Да.
Нужно больше заниматься родителями, а не детьми. Дети в этом более спокойны. Мы не дали ребенку того, что хотели, но мы передали проблемы свои психологу. Но ребенок остался в том же состоянии, поэтому мы не понимаем, что у них коллектив — это все. Это все. Страхи, тревоги, успехи. Наоборот, может быть, показать себя преуспевающим именно в том, что он не преуспевает и идет там против всех. Все это зависит от коллектива. Приводить отдельно ребенка к психологу без класса.
То есть это должна быть групповая работа?
Не то, что групповая. Я думаю, что вместо того, чтобы один психолог занимался 30 детьми, сколько детей может принять психолог за один раз?
Это зависит от психолога.
Ну, допустим.
Немного.
Ну, сколько?
Ну, 30.
30. Пусть будет психолог, представленный классу. Да, очень просто. Не нужно больше. У каждого класса свой психолог, он знает их, он знает их родителей, он находится вместе с ними в их играх, играет вместе с ними и спорит с ними, дерется с ними, получает удары, раздает удары, буквально такой же, как он. Они принимают его, психолог, он должен быть таким же, как и они. Да-да-да-да. А иначе это не психолог.
Он должен быть с ними.
Он должен быть их товарищем. Они вообще не должны ощущать его выше себя. И тогда таким образом он будет с ними работать, как он такой же, как они, но разум у него все-таки выше. И он знает, как через них подойти к каждому и дать им особое воздействие. И родитель должен быть таким же? Нет, это должен быть специалист, это должен быть профессионал, это групповой психолог для классов в школах, и не в каждом классе, не в каждой школе. Это зависит от населения, от традиций. Но без такой работы мы просто не увидим поколение, которое мы правильно растим, и мы даем им наставления в жизни.
Вы говорили о школе. Несколько месяцев назад в газетах писали о 11-летнем мальчике, который разыграл свое похищение. Пришел домой весь побитый, мокрый. И оказалось, что он это сделал, потому что он боялся очень одного экзамена в школе. То есть этот страх настолько у него зашкаливал. Как можно ему объяснить, что с ним произошло?
Как вообще такие вещи происходят, что ребенок доходит до такого крайнего состояния? Может быть, намного легче было пройти экзамен, чем делать все эти ухищрения и проходить все эти страдания, проблемы. И все-таки все равно это ведь раскроется. Это потому, что мы не даем им правильных советов, как относиться к этим случаям в жизни. Мы совершенно не помогаем им оценить события в нашей жизни, правильно рассмотреть это относительно этого. Ну, проиграл, ну так что? Ну, хорошо, ты не отличник. Ну, буду думать о тебе плохо. Ну, украл. Ну, ладно, ну так что? Ведь есть границы этому. Ну, платят за это штраф. Другие люди садятся в тюрьму. Но не то, что на этом заканчивается весь мир. Каждый может это сделать. Давай положим перед кем-то миллион, перед другим миллиард, а перед другим положим 100 шекелей и посмотрим. Понятно, что у каждого есть свои границы. И наверняка, что выше этой границы он украдет. Так нужно объяснять ему эти вещи. И человек не получает знания о своей природе. Он смотрит на себя, что у него это происходит, а у других нет. Он не понимает, что он один из многих. И у них есть у всех то же самое. Они понимают, как ведут себя другие люди. Он думает, что то, что есть в группе или у тех людей, которых он уважает, это буквально такие создания, как ангелы небесные. То же самое у нас происходит потом в юношеском возрасте. Девочки и мальчики, они не знают про другой пол, какие проблемы у них есть. Каждый ведет такую игру, которая искажает другой пол и вызывает формы поведения неправильные в нем. То есть, короче говоря, мы не занимаемся групповой психологией в классе. В каждом классе необходимо, чтобы был сопровождающий психолог. И пока этого не будут, и чтобы эти психологи были специалистами и могли бы сформировать из этих детей человека, из каждого. Без этого мы не достигнем успеха. Я думаю, что это важнее, чем вся эта учеба и все эти экзамены. Я слышал, что вы говорили сейчас об очень хорошей методике, которая помогает родителям говорить с ребенком, оценить, что он сделал что-то, разобрать с ним проблему, объяснить, что это его природа, это природа всех, и это не страшно, что он сделал что-то. Какой следующий этап? Допустим, это не страшно, но все-таки нужно как-то заниматься этим. Это не просто хорошо, что он украл, и все. Или это достаточно? Это достаточно. Нет наказания. То, что он понимает уже, не наказывают, объясняют ему: ты вел согласно своей природе. Давай посмотрим вместе, почему в нашей природе есть такое, почему ты родился с такими вещами, есть ли это у других, что от нас требует природа, что не творец, скажем, но природа, как мы должны вести себя с этим, что она требует от нас. Но, очевидно, есть у нас такие свойства. И эти свойства, они должны привести нас к чему-то. В человеке нет ничего плохого, но вот эти склонности, они для того, чтобы, если я преодолею их, я достигну чего-то хорошего. Давай посмотрим, какое вознаграждение будет у тебя, если ты не украдешь, если не будешь драться, если будешь соединяться с другими. Давай посмотрим, почему дали мне именно таким образом все мои свойства негативные. да, во мне сотворили, что я должен все время их преодолевать, что я выигрываю в этом. Мы должны объяснять это и давать этому поддержку общественную.
Что я выигрываю от этого преодоления?
Конечно. Ведь мы, взрослые, не бьем друг друга просто так, не оскорбляем, мы понимаем, что таким образом нам удобнее жить. И я должен все время, должен там бояться, что кто-то со мной сзади меня стоит с палкой. Нет, мы заинтересованы создать для себя удобное общество, насколько мы способны. Если мы будем растить детей правильно, то они создадут для себя, конечно, более лучшее общество.
Я думаю, что есть какая-то тенденция во многих семьях, которые предпочитают не обсуждать вообще тему страха в семье. И таким образом они думают, что они преодолевают эту тему. Есть в этом что-то или это неправильно так себя вести?
Согласно науке Каббала, весь этот подход — это полный крах.
Какой подход?
А вообще, так ребенка развивать или так, мы должны прежде всего создать правильную систему. Взрослые люди, чтобы умели работать с малышами. И не с малышами, а с группой малышей. Наш мир не просто так интегральный, глобальный, маленькая деревня. Все связаны друг с другом. Мы должны относиться не к ребенку отдельно, а ко всему населению, ко всей группе, хотя бы к классу, хотя бы к тому окружению, в котором находится ребенок. Мы должны дать им общую заботу, то есть совместную между ними. Поэтому скрывать какие-то вещи нет. Почему? Давайте сделаем между нами каждый день, скажем, в конце дня, будем проводить что-то вроде суда. Каждый день у нас будут другие судьи. Допустим, среди 30 детей мы выберем, скажем, у нас есть 6 дней в неделю учеба. Каждый день 5 детей, они будут судьями. Они отчитываются перед нами, что происходило в течение дня в классе. И последний урок в этот день — это суд. Эти 5 детей сейчас судят других. Давайте посмотрим, что они видели, как они будут говорить, почему и так далее. И то заключение, к которому они приходят в конце дня, все слышат, и все могут сказать, да, нет, согласны или нет.
Говорить об общественном
плане. И тогда они дают отчет. И так они меняются. Каждый день 5 других.
Что мы от этого выигрываем?
Мы достигаем, прежде всего, выяснения, проверка. И воспитатель, который среди них, вот постоянный психолог, он помогает им, он направляет их. Как правильно посмотреть на это? И они записывают так в конце каждой такой встречи, какой-то свод законов своих в классе.
Устав.
Такой устав, конституция, согласно которой мы будем вести себя потом. Если так, то так. Если эдак, то так. И ребенок начинает видеть, как он формирует себя и свое общество. Потом они вырастут, они захотят построить законопослушное общество, хорошее общество. Я могу вам дать много изобретений.
Я буду рада.
Надо только реализовать их. У науки Каббала есть очень много вещей, но, к сожалению, человечество еще недостаточно настрадалось, очевидно, для того, чтобы захотеть реализовать это. Мы поговорили сейчас о законах в классе. Можно реализовать это в более маленькой группе или даже в семье. Скажем, 3-4 ребенка проводят какой-то итог. Даже в семье это можно сделать среди нескольких детей. Допустим, мы на завтра устанавливаем какие-то законы и справляемся со страхом так или эдак. Да, только родители должны спуститься на уровень детей.
Что это значит?
Что это значит?
То есть я тоже должна участвовать?
Конечно, вы тоже участвуете, как маленькая девочка, как ваша дочка и ваш муж тоже. То есть все могут делать какие-то плохие поступки? Да, да, как обычно, на уровне детей. Все мы участвуем. Говорить на их уровне? Нет, на их уровне. Это понятно всем.
То есть все могут ошибиться, все могут...
Допустим, мама говорит, сегодня мне не удалось сдержаться, я по дороге съела какое-то пирожное, и мне это было нельзя, а сейчас вот меня мучает совесть, как это мне избавиться от этого неприятного ощущения, может, вы посоветуете что-то? И это не игра. Тут есть большая глубина в этом, как человек справляется, если он не может справиться, как он, нужно ему себя заниматься самоедством или нет, как можно успокоиться и быть более сильным на следующий день и так далее. Тут есть очень много выводов. К нашему сожалению, на этом мы должны закончить нашу программу. Есть много вопросов, но это хорошо заканчивается вопросами. Итак, мы сегодня говорили обо многих вещах. Мы говорили о страхе перед темнотой. И потом мы пришли к итогу, что это хорошо, и как объяснять ребенку, чтобы он знал, что существует там. И чем больше он будет знать, что существует вокруг него больше, ту реальность, начиная со своей спальни и далее. И он будет меньше бояться, не ставить его перед испытаниями, не заставлять его справляться с силой, а идти ему навстречу. И если мы ищем пути справляться, то можно войти вместе, группа детей, и тогда справляться с этой темнотой. Мы говорили о страхе неудачи, начиная с 3 лет, дети начинают ощущать поддержку коллектива, какое-то отношение в группе. До этого возраста дети не ощущают коллектива, и с этого возраста начинается групповая работа, и можно начинать уже ребенку давать ощущение, что он является частью коллектива. Даже если он делает плохие вещи или хорошие, это часть его природы. Я сделал что-то плохое, это неплохо, это часть твоей природы, и с другими это происходит, и ты должен это понять, не отчаиваться от этого, не убегать от этого. И мы вместе с тобой говорим об этом, мы понимаем, что это наша природа, и обсуждение уже является исправлением, и нет нужды в наказаниях. Потом мы говорили о том, что стоит проводить в суд в классе каждый день с психологом. Можно поместить психолога в каждом классе и проводить суд. Также можно это делать и дома. И мы подытоживаем, что было в течение дня, и как правильно мы справлялись со всеми проблемами и страхами. И мама ошибается, и учитель ошибается, и это нормально, и все это мы переводим в продвижение. Я забыл что-нибудь? Итак, я благодарен вам за то, что вы были с нами. Мы встретимся в следующих программах. Спасибо, спасибо, Эдва, спасибо, Раф, доктор Михаил Лайтман. Всего доброго.